профессионал.
Вот у нас сколько сразу гостей в рубрике «Профессионал», но мы так сейчас сразу расскажем, кто есть кто. В первую очередь приветствуем Дмитрия Петровича Петренко, представителя бизнеса, начальника отдела капитального строительства и ремонта ФТИ РАН имени Оффе и еще управляющего партнера «Оценка на миллионный». Далее у нас следует, можно сказать, магистрант, да, Селезнев Андрей Павлович.
Все верно.
Все верно. И доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и исследований разработок экономического факультета СПбГУ Спиридонова Екатерина Анатольевна.
Добрый день.
Екатерина, здравствуйте.
Добрый день. Как вы добирались до нас, первый вопрос, потому что сегодня у нас в городе с этим трудности, как мы понимаем.
Новость номер один, Тучков мост закрытый.
Я как раз оттуда. Очень жестко добиралась, но... Тайм-менеджмент. Вовремя.
Вовремя успели сориентироваться.
Да,
благодаря
мне
новостям
у вас
Фонтанки, конечно.
Поучиться надо.
Хорошо.
Итак, как бы у нас основной разговор-то о чем? Да, на днях закончились ГОСы в СПбГУ, и, я так понимаю, впервые они проходили в новой форме, присутствовали непосредственно, да, потенциальные работодатели. И вот Дмитрий Петрович один из них. Я все правильно говорю?
Да, все правильно.
Да? Ну, и как вам вот в новой роли?
В новой роли я выступаю не первый раз в этих комиссиях, и поэтому для меня было это привычно. Но выступать в роли, как бы, когда среди членов комиссии только представители бизнеса, которые кто-то, как я, закончил 20 лет назад, да, учиться примерно, кто-то закончил 10 лет назад. За это время экономическая наука уже немножко ушла вперед, и, в общем-то, просто некоторые вещи мы, даже если и...
Вы сами не знаете?
Да, мы можем не знать этого, да, потому что премии по Нобелевские премии по экономике за эти годы тоже какие-то давали, и действительно мы чего-то не знали уже. И, ну, даже если мы что-то и знали, мы могли и забыть. И поэтому принимать выпускной экзамен нам было, ну, честно говоря, сложновато. Да, и потому что на некоторые вопросы мы не знали ответов.
Я просто, может быть, немножко добавлю. На самом деле, Министерство образования, они предложили систему 50 на 50, что на самом деле очень здраво. То есть 50% бизнеса, 50% преподавателей. Но, как всегда, инновационный прорывной СПбГУ решил пойти дальше, и была сделана комиссия 100% состоящая из работодателей, что, с моей точки зрения, тоже отнюдь неверно.
Ну, давайте вот спросим, собственно, подопытного.
Жертву.
Андрея, да. Как вам было все это? Во всем этом участвовать?
На самом деле, для нас большой разницы, наверное, не было именно в самом процессе сдачи госэкзаменов, потому что какая разница, кто сидит на кафедре, если ты сидишь и пишешь экзамен. В принципе, в этом никакого значения не было, кто там будет преподаватель или представитель бизнеса. Но была тревога именно в плане проверки. То есть понимаешь, что если ты дословно какой-то вопрос не напишешь правильно, есть шанс, что просто не поймут. Потому что преподаватель, он несколько более гибок, он даже... Если написано визуально какая-то билиберда, грубо говоря, он поймет, что, может быть, в этом есть смысл.
Да, Екатерина, это так. Если визуально билиберда, вы поймете.
Ну, это смотря какой преподаватель. В принципе, вот в этом как раз отличие устного экзамена и письменного экзамена. Письменный экзамен, он скорее покажет, что человек не знает, устный, что человек знает. Но, наверное, да, некоторые преподаватели действительно пытаются найти здравые зерна в ответах.
Ну, Андрей, ну вы понимали, что это не просто вот представители бизнеса, да, это могут быть потенциально действительно именно вот ваши будущие боссы, начальники, и как вы себя покажете, это может повлиять на многое.
Понимать понимали, но все равно госэкзамен такое стрессовое мероприятие, а об этом никто в первую очередь не думает. Задача все равно добиться желаемого результата, желаемой оценки, и, в принципе, вокруг этого все сориентировано. Все остальное выходит на второй план.
Мне кажется, содержание госэкзамена мало что могло показать работодателям.
А в чем тогда смысл вот того, чтобы присутствовали именно представители бизнеса?
На госэкзамене?
Да.
Это риторический вопрос. Дмитрий, вы можете дать ответ?
Ну, я, когда мне дали анкету, я заполнил ее так, что я считаю, что представители бизнеса могут действительно иметь какую-то долю на сдаче на приемке госэкзаменов. Да, может быть, там их должно быть 25%, но действительно оценить госэкзамен, к тому же письменный. Когда я спрашивал еще в прошлом году выпускников и обнаруживал, что кто-то не отличает, допустим, актив от пассива или акцию от облигации, я сразу понимал, что его зря допустили. Но и это можно было оценить сразу же, да, хотя, может быть, все остальное было написано верно, вот в письменных его ответах.
Или списано.
Или верно. Списано, может быть, верно, да, это тоже вопрос. Но вот здесь письменно мы столкнулись, вот, ну, действительно, с нестандартной ситуацией, и мне бы хотелось самому знать ответы на эти вопросы, но я знал, наверное, в лучшем случае наполовину. То есть я бы вот без ключей я бы выступил, наверное, на тройку. Ну, может быть, очень хорошо, это бы хорошо было бы максимально. Ну,
вот Дмитрий, а, да, можно просто учитывая вот, что вы рассказали, в принципе, может быть, у нас все сейчас так происходит в российской экономике именно потому, что были там люди, которые не понимают, что такое акция, что облигация. Нет? Как вы считаете вообще, вот то, что сейчас происходит у нас в стране?
Вы знаете, да, я не исключаю этого, но в последние годы я могу отметить, поскольку я в комиссии уже несколько лет принимаю участие, меня приглашают, я могу отметить, что уровень выпускников растет. То есть как несколько лет назад я мог поставить несколько двоек подряд, сейчас такого нет. Сейчас одна двойка на всю группу – это уже, ну, чрезвычайное происшествие. Поэтому... Но да, действительно, преподаватели, которые 5-4 года или, ну, как бы 2 года с магистрантами провели, они, наверное, настроены чуть-чуть завысить оценки. А когда представители бизнеса видят о том, что уровень знаний – это все равно, что как выдать водительское удостоверение человеку, который не умеет, ну, не знает правил, не может...
То есть не может этими знаниями
пользоваться. Да, да, да. И поэтому, может быть, я очень жестко в комиссии выступал, да, я ставил, ну, с моей точки зрения, объективные оценки. Я никого не обижал, но...
Ну, Дмитрий, преподаватели разные бывают.
Ну, наверное, я, да, если такие, как Катерина, то да.
Вот здесь вопрос к Екатерине логичный возникает. Скажите, пожалуйста, этот эксперимент в этом году, он в целом средний балл понизил или все-таки эта история не пострадала? Что изменилось вот по факту, да, не знаю, там в циферном выражении, каком-то там эмоционально-качественном? Можем как-то это взвесить?
Я вас поняла. Но поскольку я была куратором, то есть как раз обеспечивала бизнес, и поэтому у меня есть доступ ко всей информации именно вот статистической, госэкзамен, с моей точки зрения, написан по оценкам реально лучше, чем в прошлом году. Но это вопрос не к бизнесу, это вопрос скорее к организации процесса. Ну, потому что все мы понимаем, что IT-системы не стоят на месте, и, в принципе, студенты пришли подкованные не только по знаниям, но и по другой подготовке. А что касается ВКР, то есть выпускных квалификационных работ, я бы сказала, что, наверное, жестче.
Собственно, вот ваш сосед по студии сейчас улыбается.
Я думаю, да, что он сделал такие глаза, как о чем идет речь, о чем говорит Екатерина, не очень понятно.
Про технические средства момент надо прояснить. О чем говорит Екатерина?
Как на самом думаете, деле, Андрей? Вариантов сейчас очень много, как это можно попробовать сделать. Как-то просто по концовке надо у каждого студента конкретно спрашивать. Кто-то пользовался, кто не пользовался. Тут довольно тяжело.
Вы же не пользовались, правильно?
Конечно.
Мы же знаем.
Ну, мы привели в студию честного студента. Мы могли поступить иначе.
Вот сразу вопрос тогда к Андрею. Вот вы, да, как будущий экономист, уже, можно сказать, да, практически сложившийся, состоявшийся. Вы как видите свое будущее? Вы хотите идти в бизнес, в госслужбу? Вот как большинство ваших согруппников, что они думают?
На самом деле, очень многие уже нашли какое-то, грубо говоря, пристанище, какое-то рабочее место. Кто-то в банковскую сферу пошел. То есть, в принципе, тоже вроде экономика, но не совсем наш профиль. Кто-то... Еще куда-то я слышал, вот некоторые коллеги мои в венчурные проекты ходили работать. То есть... Но на самом деле про госслужбу мало кто говорит. То есть желания туда идти почти ни у кого нет.
Да, а вот как-то исправить происходящее в стране? Вы понимаете, что может от вас это все зависит-то?
Осознание такого в 20 лет с маленькими копейками, оно приходит не очень явно, не очень отчетливо.
А когда приходит, то уже многое подзабылось. И уже...
И копеек хочется побольше. Может быть, сразу идти на госслужбу? Вот с таким открытым, честным взглядом, да? Или все-таки это история про единицы, да? Далеко не про
это всех. Утопия? Дмитрий, что вы думаете вообще?
Ну, я считаю, что Это зависит от характера человека. Мне кажется, что те, кто выбрал экономику исследований и разработок, ну, я имею в виду нашу кафедру, да, они изначально не были расположены идти на госслужбу. Наверное, те, кто был расположен, пошли, может быть, в академию при президенте, да, на муниципальное управление. Или... Угу. То есть это специализация, которая выбиралась, но я надеюсь, что осознанно. И поэтому действительно представители нашей кафедры на госслужбе, я такие случаи знаю, но все равно потом...
Вот Дмитрий Статовский вчера был в комиссии по магистратуре, он как раз в большей степени представитель госслужбы в комитете, он в каком-то, по-моему, работает.
Ну да, Андрей Сорочинский, например, генеральный директор Ленэнерго, он же заканчивал политэкономию, и сначала он работал в комитетах, насколько я знаю, по инвестициям, ну то есть это городские комитеты, да?
Слушайте, но в последние годы мы все чаще видим, как люди из бизнеса приходили в Смольный, чтобы как раз решать вопросы профессионального сообщества качественно, потому что они знают, как это работает. Нет ли необходимости каким-то образом менять соотношение, я не знаю, там, акцентов, сил студентов на тех или иных направлениях? Или все нормально? Все уже ко всему привыкли, и в целом полученный результат после прохождения там, этих лет обучения высшей науки, они устраивают и бизнес, и чиновников.
Ну, я думаю, что здесь должна быть очень сильная внутренняя энергия. Вот то, что вы спросили, Андрей, не хочется ли изменить то, что происходит в стране. И поэтому здесь действительно или идут люди потом из бизнеса в госслужбу, у которых есть внутренняя энергия, или, ну, можно предположить, может быть, что-то другое. Может быть, это синергетические эффекты какие-то от взаимодействия, использования государственного, ну, административного ресурса с бизнесом. И поэтому, может быть, такая причина. Ну, у меня круг общения скорее, ну, наоборот.
Друзья, сделаем небольшую паузу. По заведенной у нас традиции, наши гости просят музыку. Я не сразу скажу, кто попросил Nirvana Smells Like Teen Spirit, но в контексте разговора о молодежи, о будущем, вот это название, оно очень-очень кстати. Мы сегодня говорим о том, от кого зависит будущее российской экономики. Я напомню, в этом году государственные экзамены в СПбГУ принимаются в новом формате с участием потенциальных работодателей. В прямом эфире мы подводим итоги эксперимента и обсуждаем будущее российской экономики с представителями ФТИРАН имени Иоффе Дмитрием Петренко, доцентом экономического факультета СПбГУ Екатериной Спиридоновой и магистрантом Андреем Селезневым. Ваши вопросы, друзья, ждем. Задавайте, вернемся через пару минут.
Профессионал.
Продолжаем говорить о будущем нашей отечественной российской экономики. В этом году государственные экзамены в СПбГУ принимались в новом формате с участием потенциальных работодателей, представителей бизнеса. И вот мы пытаемся подвести итоги этого эксперимента. Сегодня у нас в гостях представитель ФТИ РАН имени Иоффе Дмитрий Петренко, который также и управляющий партнер компании «Оценка на миллионный», доцент экономического факультета СПбГУ Екатерина Спиридонова и магистр стран Андрей Селезнев. Вот у меня сразу вопрос к Дмитрию. Если к вам приходит выпускник устраиваться на работу, вы даете ему шанс вот без опыта работы начать как-то себя показывать? Или все-таки в первую очередь для вас важно, чтобы у человека уже был опыт работы? Чисто выпускник вам не интересен?
Конечно, мне желательно, чтобы у человека был опыт работы, чтобы он хотя бы представлял себе, что такое работа, что это какая-то система, да, с тем, что, ну, нельзя прогуливать, как это,
да,
было.
Да, потому что в университете он знает, что можно прогуливать.
Ну, мы прогуливали в свое время, да, и это какая-то другая система. Но я готов брать на работу без опыта, если это решает в чем-то мои задачи и позволяет мой бюджет, потому что я же всегда взвешиваю. Опытный сотрудник мне обойдется в такие-то деньги, а неопытный, молодой, в другие деньги. И если я вижу, что у сотрудника большой потенциал, я готов взять на работу, но я предлагаю немного денег. И, к сожалению, здесь происходит нестыковка. Об этом я когда-то читал в газетах, а сейчас я сам с этим сталкиваюсь, что выпускники вузов, они приходят устраиваться на работу. И вот если посмотреть резюме, я могу найти 40-летних, 50-летних специалистов с большим опытом работы, которые хотят меньше. И я тогда не понимаю, почему Ну, и я, у меня не получается, честно говоря, даже разговор иногда, потому что у нас очень разные ожидания.
То есть завышенные запросы,
да,
именно
очень,
у выпускников.
Очень.
Андрей, парируйте. Что
это
происходит?
Амбиции, на самом деле. Ну, просто по примеру себя и своих коллег могу сказать, что СПБГУ можно на чем-то ругать, но амбиции закладывают безумные. Причем невольно совершенно. То есть никто там не ходит вокруг нас и не говорит, что ребята, вы должны быть на очень высокооплачиваемых должностях, много зарабатывать, быть представителями чего-то. Но на самом деле даже видел статистические вырезки, что вот выпускники ведущих вузов, в частности, СПБГУ, там стартовая зарплата чуть ли не 80 тысяч. Ну, про себя такое сказать не могу, но, наверное, доля правды в этом есть.
Ну, так вот вы, наверное, у вас есть знакомые, у кого был вот такой опыт. Вот он приходит с амбициями, куда-то устраивается, ему говорят, товарищ, вы как-то
конечно.
Смотрите более
трезво. Много.
Так хорошо, потом, какова реакция вот, людей? Они понимают, что им надо, может быть, как-то запросы свои уменьшить, или они как-то коррелируются вот с окружающей действительностью?
Ну, подстраивая себе условно, приходится, что по концовке все равно найти работу важнее, чем собственные амбиции. Поэтому какое-то время ищут. Бывает довольно продолжительное, очень продолжительное. Бывает, что находишь первые попытки, вот то, что хотят, вот с такими серьезными запросами, на самом деле, такие у меня случаи есть тоже, вот моих даже, близких друзей по вузу. То есть ситуации разные. Но большинство, конечно, не находит вот с своими стартовыми запросами. Приходится столкнуться с жестокой действительностью и расстроиться.
А такой вопрос, Андрей. У ваших знакомых была возможность все-таки получить какой-то опыт работы, пока вы обучались? То есть вы сейчас все-таки выпускник с опытом работы или совершенно неопытный?
Опыт работы есть. Вот последний как раз курс магистратуры, работал в банке. Последние полгода даже полноценно на пятидневку получилось, потому что ну, обучение занималось только вечером, сели пописать диплом, ну и в конце подготовиться к ГОСу. Поэтому возможность такая была.
На первом курсе эту ситуацию не анализировали, как было у тех, кто был до вас? Я хочу понять, за эти несколько лет как ситуация изменилась, стало ли проще, да, получать опыт работы в процессе обучения?
Ну, ребята точно работали, потому что сейчас ради на стипендию-то не прожить никак.
Это
1400 рублей. Не деньги.
Работать-то можно разными вещами заниматься. Да, я там в свое время вообще работал рыбу фасовал, будучи студентом, да, но ведь это не про нас.
Ну, я не знаю, на самом деле, что было до нас, то есть мы-то настолько плотно не общались, то есть я не могу сказать, насколько вот сейчас изменился процент какой-то.
Екатерина может это
сказать. Да, я могу прокомментировать. С этого года, на самом деле, очень сильно пересмотрели расписание, вот специально в пользу магистрантов, чтобы это было только два, насколько я помню, дня в неделю и плюс суббота. Единственное, что плюс суббота, с моей точки зрения, мало что дала, потому что в 9 часов приезжаешь только ты, да, и вот Андрей Павлович должна отдать должное. Ну, может быть, еще какой-нибудь китаец, который проснулся. Вот, а остальные и все спят сном младенца. Но это, безусловно, хорошо. Я вот это поддерживаю двумя руками, потому что, конечно, надо дать людям возможность работать. Без работы ничего не получится. Но, на самом деле, бакалавриат тоже имеет возможность попробовать себя, как говорится, в бою. У нас есть практика она в течение месяца, преддипломная практика. И вот очень многих детей, студентов, по результатам этой практики пригласили на работу.
То есть есть не только негатив. Я помню, что Екатерина... противник, да, вот стопроцентной замены преподавателей на профессиональных
противник.
Людей, но есть и позитив. А вот вернемся к, собственно, этой истории отрицания стопроцентной присутствия в комиссии только людей из бизнеса. Почему 100% это плохо? Есть какие-то симптомы, признаки того, что это уже дает негативное какое-то влияние, на что конкретно этот негатив распространяется?
Ну, моя точка зрения такая, что все-таки преподаватели это люди, ну, как говорится, тонкой душевной организации, это не какое-то смешное нарицание, это правда жизни. То есть, ну, должна быть какая-то мотивация. Ну, мы материальную мотивацию сейчас трогать не будем, зарплаты все знают, озвучивать даже не станут, потому что это стыдно. А, соответственно, остается только какая-то моральная мотивация. Моральная мотивация в том, что ты делаешь какое-то нужное дело, ты формируешь умы, да, то есть ты готовишь людей для того же самого бизнеса, твоя страна станет лучше и так далее. А получается очень смешная ситуация. То есть на в ходе теперь все темы формируют нам бизнес. С одной стороны, это очень здорово, но не на 100%. Мы называемся университет. Либо надо повесить другую вывеску и сказать, что мы колледж, который занимается исключительно практикой, либо тогда давайте оставим хотя бы какую-то научную составляющую. Иначе это не университет вообще. И вот Дмитрий начал с того, и с моей точки зрения был абсолютно прав, что бизнес может не знать каких-то новых тенденций. Вот я оценкой бизнеса, например, занимаюсь на практике. Не только вот теорию преподаю, да, то есть буквально за несколько лет поменялась масса всего. И, например, человек, который оценкой не занимается, он может прийти, помня то, что было там 7 лет назад, когда он заканчивал, и сказать: ребята, что вы делаете? Такого нет, и я этого не знаю, и вообще вам 2. Ну, это пессимистический сценарий. Ну, хорошо, 4. А 4 тоже обидно для студента. Это первый момент. Дальше подключается преподаватель. То есть он в течение 4 лет готовит студентов. А потом на выходе ему опять говорят: нет, друзья, вы нам не нужны. Теперь придет бизнес. На госэкзамене вы даже не можете заходить в здание. Это не шутки. На диплом вы можете прийти, но, ну да, мы молчать. Люди... Ну, молчают, безусловно. То есть, например, мне были вопросы от коллег, почему я выступала с какими-то комментариями, вопросами.
Екатерина,
ну,
вы же не будете спорить, что любые нововведения — это всегда определенное количество обид, какой-то момент притирания и всегда
согласна
болезненный
с вами
процесс.
Абсолютно, но просто моя точка зрения такая, что должна быть какая-то концепция. Вот у нас должен быть план действий, по которому мы идем, а не какая-то фрагментарность. То есть давайте попробуем так, давайте попробуем по-другому, давайте сделаем вот так. Будет нехорошо. То есть очень много преподавателей действительно стоят сейчас в позиции, что а стоит ли нам продолжать. То есть получается немножко, знаете, ситуация в духе крепостного повара. То есть ты готовил обед, потом пришли господа, сели едят, а тебя даже не позвали на трапезу. Ну как-то так.
То есть не исключено, подождите, это очень важный момент, потому что критика этой процедуры, я слышу ее первый раз, хочется понять тогда, можно ли каким-то образом, вот если отталкиваться от того, что ваша позиция, она, допустим, абсолютно истинная, как эту ситуацию можно редактировать, нужно ли ее править? Вот рецепт. Да, как бы было...
А смотрите, были же анкеты и студентов, и бизнес-представителей. Вот, например, те анкеты, которые изучала я, ни один представитель бизнеса не высказался за свое 100% присутствие ни в одной комиссии. Ни один студент не сказал, что давайте уберем всех преподавателей. Почему мы не хотим координации? Вот за что я не очень люблю СПБГУ, хотя в общем и целом я его обожаю с детства, это за то, что мы не хотим диалога. Почему было вот на первом этапе не сесть за какой-то круглый стол и просто не поговорить со всеми и найти какое-то компромиссное решение?
Ну вот, собственно, у меня как раз и был вопрос, как бы как приходили вот к этому решению,
партия,
почему никто с вами не консультировался
сказала,
именно
надо,
с преподавателем?
Комсомол ответил: есть.
А так кто выступил в роли комсомола?
Ресторан. А, комсомола? Преподаватели.
Ну хорошо, тогда как видит решение, если это проблема, наш эксперт Дмитрий Петренко? Дмитрий?
Ну, я считаю, что у нас в этот раз получилось, как сказал Виктор Черномырдин, правильно? Хотели как лучше, действительно хотели как лучше, а получилось как всегда. И, конечно, я считаю, что к следующему году надо поменять, надо... В первой комиссии, в бакалавре, на экзаменах, нет, мне повезло, я участвовал в двух комиссиях, я был председателем бакалавриата и в магистратуре, и я немножко уже запутался, так было много комиссий, что я имею в виду в экзаменационной комиссии, надо, конечно, разбавить состав преподавателей и бизнеса, но я считаю, как минимум наполам, потому что даже четверть это будет мало от преподавателей. А в случае же с выпускными работами, я считаю, что достаточно будет 25% преподавателей, ну тоже это как минимум, да, потому что мне иногда тяжело воспринимать работу, может быть, это уверенная защита, вроде бы логика видна, но я не совсем, то есть опять же вот эти 20 там, с чем-то лет прошло, я не совсем понимаю, о чем идет разговор, и у меня может не хватить компетенций оценить. Это магистрант говорит, действительно так оно и есть. И вот называются теории, и они соответствуют тому, что он сделал. Или он, вот как мы начали с того, что он много написал красиво, и только за это уже ему ставим оценку. То есть обязательно присутствие преподавателей на выпускных защитах для того, чтобы снимать вот этот момент. Потому что у нас вчера в расставлении оценок в комиссии у магистрантов растянулось, ну, минут на 20. У нас были споры, серьезные споры. И если бы у нас были преподаватели, мы могли бы, ну, может быть...
На что-то опереться.
Да, на что-то опереться, да. А так нам было тяжело. Без преподавателей Ну, наверное, я не пойду больше, потому что я боюсь быть необъективным. Вот в следующую комиссию, если меня пригласят...
Дмитрий, как же?
Ну, я буду настаивать, чтобы были преподаватели.
Отличный эфир у нас получается. Мало того, что мы разбираем, как эксперимент прошел, мы даем какие-то советы идеологам.
Да, чтобы в будущем как-то были услышаны советы, как это улучшить.
Чем хороший эфир Фонтанковец, мы всегда можем опереться на любимую музыку. И вот по просьбе Екатерины прозвучит Offspring с композицией Why Don't You Get a Job? В общем-то, очень логичный выбор.
Да.
Слушаем.
Действительно,
потом...
why?
Why? Потом возвращаемся к этому разговору. Дмитрий Петренко, Екатерина Спиридонова и Андрей Селезнев у нас в гостях. От кого зависит будущее российской экономики? Предельно пристально анализируем. Ну и музыку слушаем.
Профессионал.
Да, мы обсуждаем и рассуждаем, можно сказать, о будущем российской экономики, о том, как проходили государственные экзамены в СПбГУ. Был новый формат, собственно, вот участник этого формата, магистрант Андрей Селезнев, преподаватель, доцент экономического факультета СПбГУ Екатерина Спиридонова и, собственно, один из приглашенных представителей бизнеса Дмитрий Петренко, управляющий партнер компании «Оценка на миллионный». Ну вот мы поняли, что, в общем, без, так скажем, перекосов не обошлось. Преподавателей немножко подвинули, мягко
подвинули,
скажем.
Но да. Тут еще непонятно, чем дело закончится. Может быть, обратно не возникнет. У меня вопрос к нашим гостям. Сегодняшнюю новость хочу на вас проверить. 42% участников опроса топ-менеджеров признаются в желании уехать из Российской Федерации. Некая HR-компания агентство «Контакт» проводит это исследование и сообщает, что переехать в другую страну в принципе готовы 42% участников этого опроса. 16% говорят, что собираются уехать из России в ближайшие 2 года. Входят ли они в эти 42% из публикации, неясно, но отмечают, что самыми популярными странами для возможного переезда это остаются у нас США, Германия и Великобритания. Почти 500 человек было опрошено. Что вы думаете об этом? Можно ли этой информации доверять? Насколько это, не знаю, хорошая история или не очень?
Наверное, история не очень хорошая, если топ-менеджеры хотят уезжать. По студентам могу, потому что если бы какие-то другие, то еще ладно. По студентам могу сказать, что очень много прецедентов, когда ребята хотят за границу уезжать, там продолжать учиться и оставаться.
Но учиться и работать — это все-таки не одно и то же, правда?
Учиться и оставаться.
И оставаться, да, прямо сразу говорю.
Да, то есть, например, даже после бакалавриата идти не к нам в магистратуру, а уезжать за рубеж, соответственно, получать магистратуру там и оставаться там.
Вы говорите много, а сколько? Можно как-то эту цифру взвесить? Я не знаю, там процент, доля, часть?
Какого исследования не проводилось, но вот по моим студентам я бы сказала, что процентов, наверное, 20.
Каждый пятый?
Да.
Как интересно.
Андрей, что вы скажете? Все-таки вы вот представитель студенчества. Как обстоит дело там?
Лично я точно не хочу. Если тоже какое-то такое вот проснулся отношение приводить, на самом деле даже не возьмусь, потому что если кто-то из моих друзей хочет, то об этом, по всей видимости, они молчат, потому что на самом деле мало кто прям вот напрямую говорит, что мы хотим уехать, там остаться, и там уже доучиться, остаться. Есть люди, которые просто говорят очень много, что там лучше. Но при этом потом спрашиваешь, почему не уезжаешь, я патриот.
Такая история.
Там лучше — это очень огульное высказывание, на самом деле, потому что вот никто не отменяет фразу «хорошо, там, где нас нет», везде есть свои проблемы. Я в свое время тоже могла в Германию уехать, там очень много просто другого. Поэтому так говорить, что нас плохо, а там хорошо, это неправильно. Просто,
ну,
наверное,
это стандартное заблуждение.
Естественно, то есть есть понятие туризма и иммиграции. Когда ты приехал просто потусить, грубо говоря, на 2 недели, это одно кино. Когда ты приехал жить и увидел изнутри страну, это будет тоже интересно.
И вот здесь нам,
да,
практик Дмитрий
необходим. Дмитрий, что скажет?
Насколько актуальна проблематика вообще, и как меняется вот в контексте вашей работы эта ситуация? Как влияет изменение этой ситуации на вашу работу?
Ну, то, что вот эта статистика, я, наверное, склонен доверять, но это же как в том анекдоте. Сидело 4 птицы на ветке, 2 хотели улететь. Сколько осталось? Осталось 4, потому что 2 только хотели. И это немножко разные вещи. И работать в России становится сложнее. Это так. Я не знаю, лучше это или хуже. Мы больше зарегулированы сейчас. Больше ответственности социальной. Там мы должны делать страховки, страховать. Но то, какими методами это делается, иногда хочется на все это плюнуть и сказать действительно, ну, правило правой руки, да, поднимаешь правую руку, и... но потом ты понимаешь, что, что тебя ждет в Америке или в Германии, и, ну и работаешь здесь. Здесь интересно. Здесь интересно. Я читал у Алексея Зимина историю, как он стоял в очереди и видел, что стоял какой-то обеспеченный человек в Швейцарии за колбасой. И стоял в очереди, такую колбасу или такую, а потом сказал, да не нужна мне эта колбаса, поеду, я вернусь обратно в Россию, здесь интереснее, здесь действительно интереснее. У меня из группы...
Мы про Зимина заговорили, но свежи в памяти события последних месяцев относительно
это фонда Зимина. Это другой Зимин, этот Зимин, это фонд «Династия», а это Алексей Зимин,
это Алексей Зимин, известный...
«Афиша Мир»,
так скажем...
Заметьте, вспоминается и тот Зимин сразу.
И тот Зимин, конечно, тоже вспоминается.
Просветитель в сфере питания и кухонь народа.
Да. Эта книжка, по-моему, была «Единица условности». Но у нас из группы, например, двое уехало. Одна студентка в Японию, другая во Францию, но это было по любви. Поэтому у меня нет статистики, кто уезжает. Вот такой статистики нет. Это тревожная тенденция, да, про 42%. Но надо ее рассматривать вот в контексте «хотел» и
да,
«смог».
Да, хотел, но не уехал.
Мне еще... Да, Саша,
да, я просто, раз мы заговорили про заграницу, Екатерина упоминала, что бывает в субботу только кто-то из китайцев может прийти.
И Андрей Павлович.
Андрей, естественно. Я про то, каков процент вот иностранных студентов, которые здесь учатся, и они учатся для того, чтобы уезжать в свою страну и там что-то делать лучшее, да, в сфере экономики. Либо все-таки бывают моменты, что иностранные студенты понимают, что здесь тоже у них есть какие-то перспективы.
Курицные вопросы мне задали. Не понравился мой ответ, начальство, скорее всего. Ну, проблема
отвечать
вся в том...
Отвечать как
есть. Как есть, конечно, я всегда как есть. Проблема вся в том, что преобладают у нас сейчас китайские студенты. Китайские студенты получают большие пособия от своего государства за то, что они тут учатся. Ну и, собственно говоря, вот эта получаемая сумма, по-моему, единственный стимул для них... Ну, назовем это так, да, получать здесь образование. Хотя я бы не сказала, что это сочетание можно использовать. Потому что китайские студенты в большинстве своем, безусловно, есть редкие счастливые исключения. Нельзя сказать, что все так плохо. Но, наверное, это процентов 5, это если оптимистично. Те, кто реально учится, реально старается и хотя бы просто говорит по-русски. Остальные люди, я не знаю, что здесь делают, и почему мы должны ставить им какие-то там тройки, четверки, а то и пятерки, мне тоже не совсем понятно. Вот вчера была защита магистерской диссертации, вот, наверное, Дмитрий тоже может прокомментировать, как это проходило. То есть, если человек плохо говорит по-русски, защищая свое исследование. Наверное, это не очень здорово. Естественно, они здесь не хотят оставаться, они получают степень, уезжают к себе обратно.
Не согласен.
Вот, Андрей, давайте,
мой одногруппник, который вчера защищался, Лян, он даже Ляна получил 5.
Так я же сказала, что есть счастливые исключения.
Но он остается. Вот все, закончился учеба, он еще на 2 года тут. Но я помню, что его мотивировала как-то студенческая виза. Но он остается отнюдь не учиться. Он работать хочет идти. То есть, вчера
именно
вечером обсуждали, да, разговаривали с ним. Он хочет, он на 2 года остается в Петербурге. Но он, в принципе, ассимилировался. У него машина.
А как, в какой сфере он хочет? Или уже нашел работу?
Он так как-то расплывчато на это отвечал. Я, в принципе, решил, что не буду додавливать.
Нет, я согласна с тем, что есть исключения. Я как раз оговорилась и сказала, что есть люди, которые реально учатся. Есть очень умные китайцы, просто их очень мало. И мне непонятно, почему ради вот приезжающих к нам китайцев нужно понижать общий уровень образования. То есть, когда я читаю лекцию, например, я либо должна ориентироваться вот на этих людей, которые не понимают меня вообще. На английском они не понимают тоже, то есть можно было на английском, в принципе, почитать, и было бы хорошо, мы же за интеграцию. Ну, а на английском они, к сожалению, тоже не говорят. И получается не весело. То есть, либо у меня скучают
так,
люди...
Извините, а каким образом тогда вообще лекция проходит? Вот, чтобы было понятно людям, которые
очень
не говорят ни по-русски, ни по-английски.
Очень лекция. Вот особенно в начале, когда все это стартовало, сейчас я просто более жестко подхожу, типа не понимаешь, но извини. А раньше приходилось вот с ними заниматься, а людям, которые знают, давать просто какие-то задания. Чтобы
вы по-китайски заговорили?
Нет, конечно. Я не настолько продвинутый человек. Нет, да, просто медленно.
Вообще, разговоры всплывают, просторы-то, да? Я просто вот про экономику задумался. У нас же сейчас принято, условно говоря, анализировать высказывания двух лагерей экономистов. Есть, скажем так, те, кто когда-то был у руля, но сейчас вроде как снова в советниках присутствует, там бывший министр финансов вспоминается. А есть другие советники, там, условно говоря, Глазьев, условно, да, такой собирательный портрет. И вот можно ли как-то сказать, какая экономическая мысль сейчас присутствует в высшей школе, если ее пытаться как-то вот по этому критерию оценивать? или она сама по себе, она теоретическая, она не зависит ни от того, ни от другого лагеря, ни от той, ни от другой меняющейся экономической ситуации внутри страны. Понимаете, о чем я?
Не, наверное, плохо вам отвечу, опять же. Не вам плохо.
Как хорошо, что к нам пришла Екатерина.
Понимаете, в чем дело? Во-первых, все-таки наш факультет, он факультет микроуровня. Соответственно, он рассматривает, наверное, не страну, а бизнес. И, наверное, главный вопрос, который интересует сегодня бизнес, это вопрос, как выжить. Собственно, все.
Так, соответственно, все эти практики, теоретики и комментаторы, они вас не сильно беспокоят. А как выжить тогда, я задам вам вопрос?
Да просто даже вот все мои, например, ребята, которые со мной учились сейчас в бизнесе совершенно разных уровней, и в крупном, и в среднем, и в МИПах, то есть ну, вот в малых компаниях, ну, стало сложнее гораздо. Гораздо хуже. То есть все в грустном состоянии встречаются, вот, когда мы пересекаемся. Ну, за последние года три, наверное, это плата, может быть, за наше будущее развитие, я не знаю. Но сейчас тяжелая ситуация, безусловно. То есть вот это слово «выжить», оно правильное.
А, здесь возникает вопрос, что думает об этом Дмитрий Петрин. Действительно стало так вот все печально? Или ваша отрасль, она все-таки вне зависимости от этих?
И действительно ли грядет потом будущее какое-то возрождение?
Это закон экономики. Есть рецессия, есть экспансия. После рецессии обязательно будет экспансия. Ну,
вопрос просто как?
Когда?
Когда? Да. Вот.
Никто не отменял циклов Кондратьева, они 60 лет.
Ну, да, но иногда думаешь в последнее время, когда возникают отрицательные ставки, все больше и больше, я имею в виду банковские, да, отрицательные ставки, ты думаешь, что идет смена формации, то есть, может быть, циклы, конечно, циклами, но, возможно, это какие-то начинаются исключения, и поэтому, если говорить, опять же, о конкретном бизнесе, то если раньше можно было просто работать и зарабатывать, сейчас... Надо очень много работать, чтобы остаться на месте, чтобы не быть отброшенным назад. И нужно совсем сильно бежать вперед, чтобы ну, как-то медленно продвигаться.
Ну, позвольте, в 90-е годы тоже надо было очень много работать, чтобы, в принципе, хоть что-то получить?
Или это все-таки не одно и то же? Нет, нет, я так не считаю. В 90-е годы это были... Я каждое предыдущее десятилетие вспоминаю как золотые годы. В 2000-х, вот я думал, 90-е были золотые, когда мы можно было зарабатывать 10% в месяц на государственных облигациях. В 2000, ну и так каждое десятилетие. И сейчас я с ужасом думаю
вам
о том...
Вам скажут, это психологическая история, ничего больше.
Наверное, наверное. Я смотрю динамику.
Хорошо. Здесь остается, собственно, уточнить у немножко загрустившего нашего будущего, так сказать, рулевого российской экономики Андрея Селезнева. Что вы думаете об этом?
О чем именно сейчас?
А вот сейчас вот прозвучали такие вещи, от которых, в принципе, можно загрустить. Ну, а можно улыбнуться и дальше двигаться. Вы что думаете делать теперь?
Я стараюсь этого? Оптимизмом смотреть вперед. Максимальным.
То есть пока,
максимально возможно.
Пока топлива для питания этой печи, которую мы называем оптимизм, хватает у вас?
Пока хватает. Посмотрим, что будет через год.
Но... А почему через год?
Так, учеба закончилась, служить отечеству.
А, вы в армию пойдете? Какой молодец. Вы специально вот привели самого образцового студента.
Это наш лучший кадр.
Это была ложь.
Ну, это, понимаете, все рейтинги субъективны. Я только озвучила свой рейтинг.
Знаете что, время наше подошло к концу.
На этом закончилась беседа о будущем российской экономики.
Мне кажется, друзья, мы должны через год встретиться, соответственно, да, и посмотреть в то, что мы сказали сейчас. Давайте запомним этот день, 7 июня 2016 года. Ну и вот через год действительно будет интересно сравнить.
Да, действительно, мы посмотрим. Ждем Екатерину, Дмитрия и Андрея. Встречаемся и смотрим, что произошло за этот год. Может быть, даже посмотрим из архива выдержки нашего сегодняшнего разговора.
Я думаю, что будет интересно.
Это реально будет очень интересно. Спасибо вам большое. Очень надеемся, что диалог преподавателя ректората состоится и представители бизнеса тоже примут участие, да, и свои рекомендации выскажут, и все придут все-таки к взаимопониманию, консенсусу. Андрей, вам всяческих успехов, вы лучший кадр.
Спасибо большое.
Верите в себя, да.
Верите в себя, не говорите, что это ложь.
Финальный аккорд по просьбе нашего эксперта Дмитрия Петренко, он, конечно, я не знаю, видимо, тоже имеет глубокий подтекст, потому что это «Голубой огонек». Группа «Аквариум», там такая...
Дмитрий
история.
Долго выбирал композицию долго выбирал. Среди тех, которые нельзя выпустить в эфир, и выбрал в итоге ту, которую можно.
Спасибо вам большое, удачи всем.
Спасибо.